Поблагодарим Всевышнего за Тору, которую Он даровал нам. Благословен Ты, Адонай, Всесильный наш, даровавший нам свою Тору и повелевший ей воссиять из тьмы в наших сердцах, дабы просветить нас познанием славы Твоей в лице Амашеха Ишуа. Амин. Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. И у нас сегодня недельная глава Ваикра. Мы начинаем третью книгу Моисея, которая также называется Ваикра. Еще эту книгу называют Тарат Каганим, учение священников. И Писание Нового Завета, в частности, книга Откровений, говорит о том, что Машех Ишуа нас сделал царями и священниками Богу своему. То есть, это говорит о том, что эта книга очень важна для верующих Нового Завета, потому что в этой книге разбираются законы служения в скинии Бога. И как мы можем узнать, и где мы можем узнать, как нужно служить в истинной скинии Бога, которую никто не видел, которая еще только ожидает того времени, когда она придет в этот мир, наступит новый мир, и мы знаем, что это скиния Бога с человеками, это небесный Иерушалаем. Как человеку узнать, по каким законам служить в этой скинии? Единственное место, где об этом можно узнать, это Тора Моисея, и в частности, книга Тарат Каганим, книга Ваикра, где разбираются все эти законы служения в скинии по образу. Когда слышишь слово «образ», то невольно возвращаешься к началу книги, книги Берешит, к первой главе, где Всевышний творит человека по образу своему, который у него уже есть, творит человека в этом мире. И мы знаем, что этого человека в замысле Всевышнего нужно сотворить по образу и подобию его. И я бы сказал, что все служение в скинии по образу, оно направлено именно к тому, чтобы привести человека, сотворенного по образу, в подобие Всевышнего. Вы знаете, что духовные сущности, они сближаются между собой через уподобление мыслям их души. Написано, какие мысли в душе человека, такой он и есть. И когда мы говорим о нашем духовном соединении со Всевышним, мы знаем, что мысли Всевышнего, они неизменны, они даны в Слове. Слово Бога раскрывает его мысли, его чувства, его отношение ко всему. И для того, чтобы нам соединиться как духовным сущностям с вечно сущим, неизменным, единым Богом, сотворившим небо, небеса, небес и землю, и все, что наполняет их, и все животворящего собой, нам нужно уподобиться мыслям Всевышнего через познание Его Слова. И через это происходит наше соединение со Всевышним. Так вот, наша недельная глава начинается с того, как человеку приблизиться ко Всевышнему. С чего начинается это приближение? Давайте прочитаем первые два стиха и посмотрим, что здесь написано. Левит, первая глава, Ваикра, первая глава, 1-2 стих. «И возвал Адонай к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого». Ну, это синодальный перевод. Я попробую передать ближе к оригиналу, что здесь написано, а здесь написано очень много и очень важная вещь. Написано, второй стих, с этого места буду читать когда кто из вас хочет принести жертву Господу. На иврите написано «Адам ки якрив михем карбан ла Адонай». То есть, во-первых, мы сразу видим, не кто из вас, а стих обращается к Адаму. Адам ки якрив. То есть, Адам – это к любому человеку. Первое, что мы видим, все добровольно. А второе, что мы видим, обращение идет не просто к сынам Израиля. Здесь обращение к Адаму, то есть ко всем потомкам Адама. И написано, смотрите, как написано. У нас написано в синодальном, кто из вас хочет принести жертву Господу, это как бы понятно. Вот кто-то захотел принести жертву Господу. Ну, слава Богу за него, да? Но на самом деле здесь написано нечто большее. Во-первых, последовательность слов другая. Вот написано «Адам ки якрив михем». Вот это «Адам ки якрив», «Адам» понятно, «ки» – «когда», а слово «якрив» – глагол, от глагола «карав» – «приближаться», «соединяться». То есть «Адам», когда «приближаться», «соединяться». Михем, из вас написано. И дальше написано Карбан ла Адонай. Вот Карбан, это просто приношение, дар. Вот эти два слова, Якрив, Карбан, они ключевые в этом месте Писания. Они вообще ключевые во всей главе. Якрив, приближаться, Карбан, дар, приношение. Если читаем дальше, что здесь написано, из животного, крупного и мелкого, на иврите стоит слово бегема, домашнего животного. Есть чистых животных много и недомашних, но речь идет именно о домашних животных, и это прямое указание на нашу земную составляющую человеческой души. Мы знаем, что при сотворении человека, душа человека была сотворена с двойственной природой, на это указывает слово «вайцер» с двумя йод, когда Бог творил человека. Это же самое слово «вайцер» используется при сотворении животных, и там одно йод. И мы уже говорили о том, что нет смысла говорить о человеке, который как бы является высшей ступенью развития животного мира. Человек совсем другой духовной конструкции. У него изначально заложена двойственная природа души, и для чего это сделано? В этом весь замысел – соединить небеса и землю в человеке, соединить земное и небесное, приблизить небеса на землю, чтобы Всевышний мог через человека обитать в этом мире. Так вот, это приближение, якрив, оно начинается с вот этой карбан, вот этого приношения – вот этой животной души человека в жертву всесожжения Всевышнему. Мы об этом уже много говорили. Я сегодня хочу говорить то, о чем мы еще не говорили. А все остальное вы можете слушать в предыдущих разборах этой недельной главы, которые у нас уже были. Так вот, дальше написано животного крупного и мелкого, и дальше написано «такриву эт карбанхем будет приближать приношением вашим». В комментариях Рамбана описывается один эпизод. Однажды раби Хизкия спросил у раби Шимона Бар-Яхая, почему жертвоприношение называется карбан, буквально приближение их во множественном числе? Ведь его следовало бы назвать кируф, приближение, то есть принесение жертвы на жертвенник, или кривут, близость. И дальше идет разъяснение. Слушайте. Любой грех, совершаемый человеком на земле, оставляет разрушительный след в высших мирах, разрывая связь между ними и нижним миром. а жертвоприношение, карбан, приближает якрив. Вдумайтесь. Якрив, карбан. Значит, карбан приближает высший мир к нижнему. И они обретают единство. Вот сегодня мы на этом более подробно остановимся. И чтобы нам вот все это приближение, о котором говорит наша недельная глава, стало реальным, живым, нам нужно, чтобы пришло откровение, чтобы пришло разумение, что же там происходит в этих высших мирах. Я думаю, совершенно не случайно следующая неделя у нас праздник Пурим. И размышляя о празднике Пурим, и вот о нашей недельной главе, и в частности о карбан, приношение, которое якрив приближает высший мир к нижнему миру, устраняет разрушительные последствия грехов человека в высшем мире. Вот праздник Пурим и все, что там произошло, я думаю, они нам реально помогут увидеть, ощутить суть вот этих процессов, которые даны в нашей недельной главе, они все оживут у нас. Проповедь я так и назвал «Чудо праздника Пурим». 16 лет назад, именно в это время, в Ригу приехал Сид Рот, мессианский раввин, и проходило служение, евангелистское служение для евреев Латвии. И на этом служении родилась наша община, община Бейт-Шалом. Так вот, это служение тоже называлось «Чудо праздника Пурим». И вот я хочу сегодня говорить об этом чуде. О том чуде, которое произошло в праздник Пурим, о том чуде, которое соединило небеса и землю, перевернуло все в устроение замысла Всевышнего. Вы знаете о событиях Пурим, я несколько вводных мыслей дам вам, чтобы вы понимали, что там происходит. Помните, книга Эсфир начинается с пира, который устраивает Ахашверош. И там есть один стих, где написано, что после того, как закончились гуляния во всех 127 областях, этот Ахашверош решил еще на 7 дней продлить гуляния в Сузах, в престольном городе. И в 5 стихе написано, по окончании сих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского. Вот это от большого до малого, комментарии говорят, что участвовали в этом пиру все, в том числе и еврейский народ, иудеи. А это время очень тяжелое для тех иудеев, которые перед этим, по указу царя Кира, пошли строить храм в Иерусалиме. И вы знаете, что это строительство встретило большое противление со стороны тех народов, которые мы называем самарийцы. Это те народы, которых ассирийский царь переселил вместо 10 колен в землю Израиля. Так вот, эти народы, которые живут там, которые и к своим богам приносили жертвы, и Богу Израилеву приносили жертвы, вот от них было большое противление, они всячески мешали строить этот храм, и был такой момент. Вообще, если смотреть хронологию, она, в общем-то, ну, в цифрах расходится в разных источниках. Ну, вот то, что у меня, что я нашел, значит, в 538 году до нашей эры начали строить, восстанавливать второй храм. А в 516 году до нашей эры храм был освящен. То есть всего строительство шло 22 года, а 15 лет из них строительство не велось, поскольку было постоянное противодействие. Вы читали книгу Ездры, вы видели, как все это происходило. И вот подумайте, Во время всего этого в Сузах приходит к власти Ахашвирош и устраивает пир. Вы обратили внимание, персидско-медийское царство. Ахашвирош, персидско-медийское царство. Чтобы вы понимали, сначала было Вавилонское царство. Мы в книге Даниила читаем, когда последний царь Валтасар там устроил тоже пир. Кстати, пир был посвящен тому, что Иерусалим и храм Иерусалима до сих пор не восстановлен. Это Даниил 5 глава, 1 стих. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысяч вельмож своих перед глазами тысяч пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю. Ну и так далее. 25 стих. И вот что начертано. Мене, мене, текелу парсин. И вот значение слов. Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. То есть это сын Навуходоносора получается, да? На этом Вавилонское царство заканчивается. И приходит, значит, Перес, разделено царство твое, и дано медянам и персам. И в 29 стих дальше читаем. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу, возложили золотую цепь на шею его, провозгласили его третьим властелином царства. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. И Дарий, медянин, принял царство, будучи 62 лет. Вот так вот закончилась эра Вавилона. Помните, у Даниила было видение, 4 зверя. Вот первый зверь, Вавилонское царство, самое великое, закончилось. И приходит Медийско-Персидское царство. Дарий, он, будучи пожилым уже человеком, передает власть своему зятю Киру. И Кир издает постановление, это первая глава книги Ездры, чтобы уже все, кто иудеи, и из его народа имеют желание идти в Иерусалим строить храм, пусть идут. И говорят, что после этого постановления, буквально в течение 3 лет Кир умер. И умер только потому, что отдал это распоряжение, он потом пожалел о нем и начал удерживать дальше. Остальных не отпускать, которые хотели уйти. И через какое-то время мы уже видим, приходит к власти Ахашвирош, и мы тоже читаем, у нас Артаксеркс написано. Мы тоже читаем, что это персидско-медийское царство. В 3 стихе там видно главных начальников войска, персидского и медийского, и правителей областей своих. То есть мы видим эту эпоху. И что мы видим в эту эпоху? Ахашвирош начинает устраивать пир, и там от малого до большого все присутствуют, в том числе иудеи, едят, пьют за царским этим угощением. А в это время Иерусалим бедствует, храм не строится. Как вы думаете, как Всевышний на это все будет реагировать? Если вы читали внимательно книгу Эстер, вы увидели, что после этого пира первое, что делает Всевышний, он, как говорят мудрецы, как мудрый доктор, прежде чем придет болезнь, он уже готовит лекарство, мудрый доктор. И мы видим, как Эстер становится царицей. И в это же время мы видим уже и болезнь. Аман возвеличился и становится правой рукой самым главным министром Ахашвироша. Не нравятся ему иудеи, а он потомок Амалика. Потомок Агага, царя того, которого Саул в свое время не убил. И за то время, пока там несколько дней Агаг жил, он зачал от наложницы ребенка. И вот этот ребенок, потомок его уже, вот, пожалуйста, возвеличился, стал при Ахашвироше первым министром. У него замысел уничтожить всех иудеев. Я когда на все это смотрю, я понимаю, насколько велик Всевышний. Аман, у него замысел уничтожить всех иудеев. Он бросает жребий, в какой день это сделать. Кто обратил внимание, в какой день он бросал жребий? В Первый день первого месяца. В первый день первого месяца начал бросать жребий первого Нисана. И бросал этот жребий, доколе не выпало на 13-е Адара. И 13-го Нисана он пишет письмо во все области, что 13-го Адара в этот день надо всех иудеев истребить, а имение их разграбить. Во всех областях. Мордехай это слышит, приходит к Эстер, 14-го Нисана, 14-го Нисана, канун Песах. Мордехай говорит Эстер, если ты промолчишь в это время, то спасение иудеям придет из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. Спасение к иудеям по-любому придет, это я вам хочу подчеркнуть. И что делают Мордехай и Эстер? Объявляют пост 15-го Нисана, 16-го Нисана и 17-го Нисана. В праздник, когда надо вкушать пасхального агнца, они все постятся, вопят Всевышнему, не едят и не пьют. Вот такая карбонот. Вот такая тшува. Вы помните, что спросила Эстер через посланника у Мордехая? Какие слова она произнесла? Помните? Это у Эстер 4 глава, 5 стих. Тогда позвала Эсфирь Гавафа, одного из евнухов царя, которого он представил к ней, и послала его к Мордехаю узнать, что это и от чего это. На иврите написано «ма-зе» «ве-аль-ма-зе». Что это и почему это, за что это? Вы понимаете, иудей, он понимает, когда что-то приходит в его жизнь, это происходит не случайно. Так вот, народ объединился, как одно. Все начали поститься, вопить ко Всевышнему. Они поняли, что это. И они поняли, за что это. И когда мы смотрим на нашу недельную главу, Ваикра, Якрив, Карбонот. Приближение начинается с жертвы. Всесожжение. Что происходит дальше? Тут очень интересный момент. Все постятся от большого до малого. А мы только что говорили, что всякий грех, который делает человек, оставляет разрушительный след в высших мирах, разрывая связь между ними и нижним миром. А жертвоприношение, карбан, приближает Якрив, высший мир, к нижнему, и они обретают единство. Я когда над этим стал думать, думаю, что же там произошло, в чем первопричина того, что все вдруг перевернулось. Был смертельный приговор. Вот посмотрите, три момента назову. Смертельный приговор иудеям окончилось тем, что этот приговор постиг тех, которые готовили этот смертный приговор. Аман хотел повесить Мордехая на дереве, дерево приготовил. Так на этом дереве был повесен сам Аман, еще и его сыновья. Аман приходит к царю получить разрешение на то, чтобы повесить Мордехая, а царь в это время говорит, слушай, что бы ты сделал человеку, которого царь хочет возвеличить? И этот Аман, ну, кого думает, царь еще хочет возвеличить и прославить, кроме меня? Я же тут первый человек при царе, царь хочет меня как-то. И говорит все, что у него на сердце, как бы он хотел, чтобы царь его возвеличил. А царь говорит, хорошо, пойди Мордехаю это сделай, тому, которого он повесить собрался. Ну, вот три момента, как все перевернулось. Что произошло? Почему это произошло? Вот вопрос И когда мы ответим сейчас на этот вопрос, мы увидим, как велико значение всего того, о чем говорит сегодня нам недельная глава. Всего два слова. Якрив, карбан. Жертва приближает. Приближение жертвой. Приближение кого? К чему? В чем там суть? Когда начинаешь понимать, что всякий грех человека не только разделяет нас с небом, но и производит там какие-то разрушительные действия в небесах. Раньше для меня как-то было просто. Есть небо, это рай, и есть ад. Это там ниже земли. И тут, когда я прочитал вот этот комментарий в высших мирах, я вдруг задумался, подожди, а сколько этих высших миров, и что там происходит? И первое, что приходит мне в духе, ангел Гавриил, помните, прилетает к Даниилу и говорит, вот я бы сразу к тебе пришел, но мне там надо было повоевать. Вот давайте откроем, посмотрите. 20 стих, 10 глава Даниила. То есть, чтобы вы реально увидели, что происходит в высших мирах, когда мы по-настоящему начинаем приносить карбонот. Мы потом поговорим, как это нам делать. Вот смотрите, книга Даниил 10:20. И он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, и когда я выйду, то вот придет князь Греции. Мы сейчас вот как раз находимся вот в этой временной духовной атмосфере. Вавилонское царство закончилось, пришло персидское и медийское царство, началось восстановление храма, и там происходят какие-то непонятные вещи. И вдруг мы видим, ангел Гавриил задерживается к Даниилу, потом приходит и говорит, с князем персидским надо бороться. Кто такой князь персидский? Где он вообще сидит? И откуда у него столько силы, что он может противостоять одному из самых высоких ангелов, которые предстоят пред Всевышним? Вот смотрите, во второй главе послания Ефесянам апостол Павел говорит о князе, господствующем в воздухе. Мы говорили, кто такой этот персидский князь, который вот такую силу имел, что вообще не давал Гавриилу пройти. А потом что-то произошло, и расклад сил поменялся. Ефесянам 2 глава, 2 стих, мы видим, что есть еще силы, которые господствуют в этом мире, в воздухе. Написано, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. То есть, вот этот мир, видимый мир, который мы видим, он живет по воле князя, господствующего в воздухе. Вот мы сейчас и подошли к этому моменту. Как устранить в высших мирах вот те разрушения, которые делает грех человека? Когда мы это делаем, баланс сил меняется в этом мире. Ну, еще несколько мест Писания, чтобы вы понимали, что высшие миры, они действительно есть, и в Писаниях об этом мы можем прочитать. Ну вот, начнем давайте с 2 Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел рассказывает, что с ним было. Смотрите, с 1 стиха. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека в Машиахе, который назад тому 14 лет. В теле ли, не знаю, вне тела ли, не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба». До третьего неба. В 4 стихе написано, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. То есть, из этого стиха мы можем сделать вывод, что рай оказывается на третьем небе. Если мы посмотрим Второзаконие, 10 главу, книга Дворим, 10 глава, в 14 стихе можем прочитать: «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес». Смотрите, небо и небеса небес, то есть у неба еще есть небеса, земля и все, что на ней. А когда царь Соломон молится, пред Всевышним стоит по окончании строительства храма, третья книга царств, 8 глава, 27 стихе, Соломон говорит: «Поистине Богу лежит на земле, вопрос, небо и небо небес не умещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». То есть мы видим, что там ни одно небо. И когда мы совершаем какой-то грех, то разрушение начинается там, в небесах, и нарушается баланс сил в этом мире, духовных сил. И мы видим, что когда начинается исправление грехов, которые делаем мы нами в этом мире, то происходит что-то в вышних мирах, и баланс сил в нижних мирах тоже меняется до такой степени, что может все перевернуться с головы на ноги. И вот наша недельная глава как раз говорит о том, как поменять этот баланс. Мы видим, что персидский князь, который отвечал за все персидское царство, реально господствовал. И это он мешал строить храм в Иерусалиме. А Гавриил говорит: когда я закончу с ним, с этим персидским князем, тогда уже придет греческое царство. Помните по книге Даниила? Видите, как все работает? Вы утром просыпаетесь и даже порой не знаете, какое сегодня число и вообще, что там происходит. А все работает, как часы, вокруг вас, во всех мирах. И самое удивительное, это вы знаете что? Что баланс сил и все, что будет происходить в этом мире, в нашей жизни, зависит от нас. Вот я хочу, чтобы мы это увидели сегодня. Смотрите, 3 дня поста иудеев в персидском царстве. Постились вместо того, чтобы есть мацу, чтобы праздновать Песах. Мы привыкли к тому, что когда происходят чудеса, тогда они видимы. Вот возьми праздник Песах, сколько чудес, они все видимые. Праздник Шавуот тоже видимое, да? А когда мы смотрим на праздник Пурим, как бы видимых чудес, явного вмешательства Всевышнего с проявлением нету. Вообще книга Эстер ни разу не упоминает имя Всевышнего. То есть никаких видимых проявлений чуда не было, а чудо было. До Пурима были рабами Ахашвероша. И после Пурима оставались рабами Ахашвероша. В видимом мире ничего не изменилось. Но до Пурима Ахашверош поддерживал Амана и силы, которые хотели истребить иудеев. А после Пурима этот же самый Ахашварош отдает всю свою власть Мордехаю и Эстер. Все перевернулось. Что же произошло? Почему это произошло? Подумайте, почти год тянулось вот это духовное противостояние. Аман издал указ об уничтожении иудеев. А Ахашвирош говорит, я не могу отменить этот указ. Но вы можете написать свой указ. Все, что вы хотите, напишите там. Нет так, что иудеи вздохнули с облегчением просто потому, что Эстер стала царицей, а Мордехай стал первым министром. Но в духовном мире уже что-то произошло. И окончательно то, что произошло в духовном мире, мы видим в праздник Пурим, что эти дни, которые были предназначены на убиение для иудеев, стали днями праздника, радости и веселья для всего народа. Что же произошло? Почему это произошло? Вы уже начинаете понимать. Но видите, все начинается с решения. Когда мы смотрим на праздник Пурим, народ был разрознен, разъединен, даже не объединены цели строительства храма. Но те пошли, пошли, ладно, Бог им положил на сердце, мы им дали денег, пусть идут строят. А мы тут будем жить. Вот царь пирует, погуляем вместе с этим царем-язычником. А вот даже в Новом Завете, помните, Петр приходит к Корнилию, говорит, вы знаете, что иудею возбранено соединяться и кушать вместе с язычниками. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал никого нечистым, потому что Машиах Иешуа уже умер за каждого человека. Ну так это уже Новый Завет, это 500 лет еще прошло примерно. То же самое в послании Галатов Павел на Петра наезжает. Говорит, что ты не поистине поступаешь? Тут пришли из Иерусалима иудеи, и ты стал сторониться язычников, а до этого же кушал с ними. Что ты теперь их принуждаешь обрезаться, чтобы ты мог с ними кушать? И это тот Петр, который первое откровение получил, что Бог ему открыл, что ему теперь можно вкушать с язычниками. То есть мы видим, насколько соль потеряла силу в этих сузах, у этих иудеев, которые сидели на пиру вместе с язычниками, пировали. Вы представляете? И вот этот разрозненный народ, когда услышал этот приговор, ну как? Как папа поступает со своими детьми, которые, ну, совсем разнуздались? Берет розгу. Ясно, что у него намерения хорошие. Он уже лекарство приготовил. Уже Эстер царицей стала. Но розгу берет. И тогда быстренько все выровнялись, поджались, собрались, соединились как одно целое, начали вопить ко Всевышнему, потому что нету другой защиты. А если бы без розги, представьте, вот книга Левит у нас дана. Книга «Учение для священников». Как тебе без всяких страстей, без всяких розг опускать небеса в этот мир, соединяться со Всевышним? И расклад сил поменялся. И теперь в нижних мирах мы видим, как то, что произошло внутри народа, стало видимым в их жизни. Более того, самое большое чудо праздника Пурим знаете в чем? Что когда иудеи увидели реально, что произошло с их врагами, они с радостью всей своей душой приняли Тору. Вот вдумайтесь в это. Вот вам все время говорят, обрезаться надо, обрезаться надо, надо жертву приносить Всевышнему, надо, надо, надо. И ты такой серо-зеленый, утром просыпаешься, надо. Но вдруг в твоей жизни происходят какие-то события, через которые ты начинаешь видеть, как важно то, что тебе предлагают, а ты еще так, раз надо, так буду делать. А тут ты видишь, что то, что тебе предлагают, оно настолько весомо, что оно переворачивает вообще все. Вышние миры устрояет. В нижних баланс сил меняется. И ты вообще под покровом Всевышнего, подле тебя 1000 падает, одесную тебя 10 000, а к тебе ничего не приближается. И главное, что когда вот иудеи увидели вот это величие внутреннего чуда, когда они почувствовали величие Торы и приняли ее с радостью, знаете, что начало происходить? В 16 стихе 8 главы книги Эстер написано: «И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями». Я когда-то этот стих прочитал. Первое, что меня обрадовало, что, оказывается, иудеем может стать любой из любого народа. Не обязательно рождаться иудеем, как Павел говорит: мы по природе иудеи, а вы из язычников грешники. Я читаю, смотрю, черным по белому написано: стали иудеями. А кто мне мешает стать иудеем? И не страха, а из радости, потому что я вижу величие Торы. Смотрите, когда мы добровольно, с радостью принимаем Тору, свою душу, то через это мы соединяемся со Всевышним. Реально. Если Тора становится частью нас самих, то Всевышний становится частью нас самих. Не всегда было непонятно, вот одно место, оно повторяется в Новом Завете несколько раз. Иешуа говорит, что свяжешь на земле, то будет связано на небе. Что разрешишь на земле, будет разрешено на небе. Как бы я пытался понять, что за этим стоит. Но вот после всего, что я вам сегодня рассказал, вы начинаете понимать, о чем там. Давайте немножко посмотрим, чтобы понять вообще, о чем здесь говорится, потому что те выводы, которые сделали в Римской церкви, они совсем не соответствуют тому, что здесь написано. 16 стиха буду читать. Вот вы слушайте. Мы все еще продолжаем разбирать нашу недельную главу. Карбонот Якрив. Жертва приближает. Вот это то, что вы должны запомнить. Жертва приближает. Что к чему приближает? Меня приближает к Богу. Небеса спускает на землю. Соединяет меня со Всевышним. И все это через карбонот. Значит, Матфея 16 глава, 16 по 19 стих прочитаю. Попробуем разобраться в этом месте Писания, чтобы снять некоторые неправильные толкования, которые вводят в заблуждение людей. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого. Ты Машиах, Сын Бога Живого». Тогда Иешуа сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». То есть Петр получает откровение, что Иешуа, он Машиах, сын Бога Живого. Тот Машиах, из которого, как живая вода, течет Тора Моисея. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне, на этом камне, который последующий духовный, из которого течет духовная пища и духовное питье, суть Тора Моисея, на сём камне я создам церковь мою, общину мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Ну, сразу два слова, значит, свяжешь, десес, греческий, связывать, привязывать, сковывать, заключать в узы, оковы. И еще люсес, развяжешь. Освобождать, отпускать, разрушать, расторгать, разрешать, отменять, упразднять, объявлять недействительным. Значит, Римская церковь из этого стиха сделала вывод, что теперь Петр получил власть над всей церковью, и все, как он решит, так и будет. Ключи получил. Дэвид Штерн тоже пишет: следствием исповедания Кефы стало то, что Иешуа назначил его шамашем, служителем, который, имея власть запрещать и разрешать, может устанавливать новозаветнюю галаху. Но то, что это не так, то, что Петр здесь не получил никаких исключительных полномочий, можно увидеть в 18 главе Матфея, в 18 стихе, потому что об этом уже Иешуа говорит всем ученикам. Смотрите, Матфея 18:18. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Относится ко всем, не только к Петру, которому ключи дал. Всем ключи дал, все смогут связывать, все могут развязывать. О чем речь идет? Что, речь идет о том, что теперь новозаветные верующие могут менять галаху, могут решать, что Тора не нужна, мы теперь будем поклоняться по-другому, у нас праздники будут свои. Ну, а что? Римская церковь так и решила, вон Петр у них стоит с ключами на главной площади в Риме. Вся власть теперь у Петра, как решим, так и будет. Давайте же посмотрим, что же на самом деле Иешуа здесь говорит. Первый момент. Иешуа говорит: я создам церковь мою на сём камне. Ну, с камнем уже понятно. Это истинный Машиах, сын Бога живого, содержанием которого является Тора Моисея, закон Бога. 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 4 стих, там можно увидеть, что из этого последующего духовного камня течет Тора Моисея, как живая вода, как духовная пища и духовное питье. А в послании евреям 4 главе можно увидеть, что тот, кто пьет эту духовную воду и растворяет ее своей верой, тот входит в покой Божий, а тот, кто не растворяет ее своей верой, тот не войдет в покой Божий. Значит, с камнем понятно, кто такая его церковь, община. Речь идет о Царстве Небесном. Его церковь – это и есть Небесный Иерусалим. Вы согласны со мной? И она состоит из людей, которые стали каждый храмом Бога. Потому что весь Небесный Иерусалим – это скиния Бога с человеком. В книге Откровения об этом можно увидеть. В 21 главе. А ключи Царства Небесного, ключи, которые дает Петру, это его жертва. Это его жертва, которая открывает вход каждому человеку, который принимает эту жертву, в это царство. И когда Иешуа говорит, вот что свяжешь на земле, то будет связано на небе, и что разрешишь на земле, будет разрешено на небе, Иешуа говорит о том, как мы строим этот храм. Речь идет о строительстве духовного храма. Помните, Павел говорит: я положил основание, а каждый смотри, как строит. В итоге получается, что связывание, развязывание говорит о том, как нам строить свой духовный храм так, чтобы приблизить и соединить земное и небесное. Чтобы устранить в вышних мирах те разрушения, которые мы принесли своими неправильными поступками. И через это приблизить вышние миры к нижним, а это все происходит в нашем сердце. И через эти внутренние перемены в нас полностью меняется баланс сил в этом нижнем мире. По крайней мере, в наших пределах 100%. Мы это видим. Смотри 90-й псалом, смотри события праздника Пурим. Значит, любой грех, совершаемый человеком, разрушает связь между высшим миром и нижним миром. А жертвоприношение, карбан, приближает якрив, высший мир к нижнему, и они обретают единство. Другими словами, смысл всех карбонот, жертвоприношений, приблизить нас ко Всевышнему. А если посмотреть на цель служения в храме священников, то эта цель заключается в том, чтобы поддержать присутствие Всевышнего в Божьем народе. Ну, думаю, аргументов я для вас привел достаточно, чтобы теперь вот с этим пониманием погрузиться в законы карбонот и увидеть, насколько они важны для нас в нашей жизни, вот в этом процессе приближения нас ко Всевышнему, приближения небес к земле и устранению всех последствий наших грехов. Если смотреть на все жертвы, которые в нашей недельной главе есть, их можно разделить по-большому на три вида жертв. Первая жертва – это карбан ола, жертва всесожжения. Вторая жертва – это карбан шламим, мирная жертва. И третья жертва – это карбан хатат, жертва за грех по ошибке. Вот так просто. Начнем с карбана ола, жертвы всесожжения. В чем ее смысл? Ну, мы уже много об этом говорили. Это посвящение земной составляющей души человека на служение небесной составляющей. Когда есть это посвящение, это привлекает присутствие Всевышнего в наши сердца и происходит соединение высшего и нижнего мира. Об этом мы можем прочитать у пророка Исаии в 60 главе, 7 стих. Вот посмотрите. «Все овцы кедарские будут собраны к тебе, овны новоиовские послужат тебе, зайдут на алтарь мой, жертвою благоугодною, и я прославлю дом славы моей». О чем этот стих? Вот если в контексте того, о чем мы говорили, можно увидеть, что когда наши души восходят на жертвенник, тогда Дух Всевышнего наполняет храм, и Его слава видна всем вокруг. «Взойдут на мой алтарь жертвой благоугодную, и я прославлю дом славы моей». Каким образом Он прославляет дом славы своей? Своим присутствием там. Когда присутствие Его уходит по причине грехов людей, тогда этот дом разрушается. И в истории еврейского народа мы это видели дважды. Так вот, карбан ола, суть этой жертвы, это наше решение посвятить себя полностью, без остатка, на служение Всевышнему. Исаия 57 глава, 15 стих, говорит о том, что Всевышний принимает эту жертву, и именно через это Он оживляет сердца сокрушенных и смиренных. Матвея 5 глава, Иешуа говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». То есть все начинается с нашего решения посвятить себя на служение без остатка. И вот это есть, вот это жертва всесожжения. То есть, вот эта карбан ола, она приближает нас к Творцу. Мы также знаем, что заповеди, которые Всевышний дал в Торе, они тоже соединяют нас с Творцом. Если мы эти заповеди принимаем всем своим сердцем. И это чудо праздника Пурим, как мы говорили уже, когда народ с радостью принял всю Тору. Сегодня традиционные иудейские источники говорят о том, что наша жертва, карбонот, это и есть наше изучение Торы. Поскольку и карбонот приближает нас к Творцу, и изучение Торы приближает нас к Творцу. Да, Тора действительно приближает нас к Творцу, если мы ее принимаем всем своим сердцем и растворяем ее в себе, делаем ее частью себя. Не умственное знание, а познание. А это познание и вот этот процесс растворения в себе Торы, он ведь и начинается именно с того момента, когда я посвятил свою душу полностью на служение Творцу. Когда мы смотрим на наши жертвы, которые в нашей недельной главе, мы видим, в первой главе речь идет о карбонот Алла, об этом приношении в жертву животных. А во второй главе мы читаем о хлебном приношении, которое приносится с елеем и лаваном. И мы уже говорили, это как раз и есть вот этот процесс соединения с Творцом через познание Торы. То есть, вот в этом процессе соединения нас с Творцом, в этом процессе приближения небес к земному или соединения нас с небесами, в нем два момента. Очень важно. Должно быть полное посвящение твоей души. Я помню, как-то одна сестра свидетельствовала. У нас в жизни как бы есть у каждого свои привязанности, желания, и мы ради этого можем тратить много сил. И вот когда человек приходит к Всевышнему, у него спрашивают, а готов ли ты себя без остатка посвятить Всевышнему? Вот готов ли ты отказаться от вот этих всех своих привязанностей, ценностей, желаний ради Творца? Вот если не готов, то тогда и дальше ничего не будет получаться. Если не будет кошерной вот эта карбан Алла, если не будет полного посвящения, то тогда и хлебное приношение ты не сможешь растворить. Понимаете, все взаимосвязано. Должно быть посвящение, это то, что приближает небеса, соединяет нас с Творцом. И должна быть вот эта хлебная жертва, заметьте, мука тонкого помола, это ты, значит, хорошо поработал над Словом Божьим, размолол его. И она с елеем, и мы говорили, откуда берется елей. Надо смешать с мукой, а елей это уже через наше познание. Помните в светильник, откуда елей тек? От двух маслин, от которых текло золото. А уже это золото из этой чаши текло елеем всем светильников миноры. С елеем и лаван благоухание. Мы говорили, что это молитва, а я еще добавлю, это вот то благоухание Машеха, которое мы издаем через познание его. Для одних на жизнь, а для других на смерть. Помните, Павел пишет? Вот это то, что мы приносим как хлебную жертву. И я не согласен с традиционными комментариями, которые говорят, что это жертва нищих, это те вот, которые не могли позволить себе купить быка. Заметьте, во жертву всесожжения приносятся животные мужского рода. О чем это говорит? Женщины сразу подумали, а, значит, нам не надо. Нет, это говорит о том, что вот именно те правящие силы в тебе, в твоей душе, чем мужской род животных отличается от женских, они всегда поводыри, они всегда ведут. Вот то, что тебя ведет, вот это ты приносишь во всесожжение. То, что тобой управляет. Вот это и есть суть посвящения. То есть, это наша хлебная жертва, она отображает уже наше познание. Мы видим, что еще надо и солью приносить. И это соль завета, это суть. Это истина, растворенная уже нашей верой в нас. Я знаю, потому что я знаю, потому что я знаю. И уже никто мне по-другому не скажет, потому что так истина говорит. И вот это то, что мы приносим как хлебную жертву Всевышнему, это вот наша душа, которая уже стала вот этой карбан Алла, жертвой всесожжения, которая теперь работает вот в направлении, как мы говорили в начале, духовного соединения со Всевышним. И мы говорили, что духовные сущности соединяются через уподобление мыслей души. И мы понимаем, что Творцу не надо менять мысли своей души. Он неизменный, он вечный, он свет, и он никогда не меняется. А вот нам, чтобы приблизиться, нам надо уподобляться его мыслям. И это мы делаем через познание. Вот это хлебная жертва. И как мы говорим, через это происходит исправление в высших мирах, и через это высшие миры приближаются к нижним, и мы соединяемся со Всевышним, и тогда все переворачивается. Вот следующая жертва – Карбан Шламим. Замечательная жертва. Всем хорошо. Часть Всевышнему, часть священнику, часть тому, кто принес, все едят и радуются. Шалом наполнил этот мир. Полное единство всех. Вы знаете, о чем говорит эта жертва? На что она указывает? Она указывает на Тору. Это присутствие Всевышнего, Его воли, которая аннулирует все другие вещи. Не просто аннулирует, а освещает их. То есть, Карбан Шламим, вот эта мирная жертва, она указывает на Тору, которая освещает человека в присутствии Творца. Полный шалом. Все вкушают, и все получают радость. Когда такое возможно? Когда единство со Всевышним через его Тору. Видите, как постепенно идет возвышение, или как приближаются высшие миры к нижним мирам. Как происходит это соединение в нас, небесного и земного, в единое. Карбан Алла, жертва Минха, хлебная, и теперь Карбан Шламим. Вот когда это все, все шалом. Но ясно, что мы не всегда способны жить в этом шаломе. Но Всевышней милости, вот следующая жертва, Карбан Хатат, жертва за грех, она как раз и дается человеку, но мы говорили о том, что всякий грех отдаляет человека от Всевышнего, отдаляет небеса от земли, ставит преграду между Богом и нами. И вот эта жертва Хатат, она убирает эту преграду. То есть и здесь Всевышний на нашей стороне. Он понимает, что мы не можем все время, ну, быть отличниками. Поэтому есть жертва Хатат, жертва за грех. И мы видим, что эта жертва, она предназначена для тех, которые делают какой-то грех по ошибке. Вы читали недельную главу, вы уже знаете, что там, зачем идет. Просто хочу обратить ваше внимание на вот этот момент. Есть случаи, когда согрешает коэн, помазанный священник. Есть случаи, когда согрешает общество израильское, и мы смотрим, речь идет о Сангедрине, то есть о старейшинах общества. И в этих случаях искупление греха происходит через служение внутри скинии, и жертву надо выносить за стан, там сжигать. И это говорит о тех вещах, когда кто такой помазанный священник? Это вот та небесная составляющая в нас, это уже вот то новое творение в нас. И мы видим, что когда оно согрешает, оказывается, как оно может согрешать? Исполнял заповедь, а потом вдруг констатировал, что исполнял-то неправильно. Нужно исправление. Нужно восстановление того, что разрушено. Ну вот, к примеру, в прошлом году перед праздником Песах, помните, встал вопрос о том, сколько дней очищения у женщины во время обычных месячных, может она принимать участие в Песах или нет. И было время, когда я говорил, что нужно 7 дней обычных, еще 7 дней прибавить, и тогда можно участвовать. Я так думал, я так учил. А потом, когда стал уже глубже вникать, я увидел, что если у женщины обычные месячные заканчиваются в течение 7 дней, и уже дальше ничего нет, то на этом ее дни очищения закончились. Она может после 7 дней участвовать в празднике Песах. А если у нее хотя бы на один день продлилось обычное месячное, тогда ей надо ждать, когда закончится, и тогда еще отчитать 7 чистых дней, и вот тогда она чиста. Ну вот, я так учил, а потом констатирую, что это неправильно. Что, мне теперь прощения нет? Смотрим, есть. Есть, но служение особое. Ответственность большая. А смотрим дальше. Третья жертва Наси, царь. О царе. Обратили внимание, что за помазанного священника и за Сангедрин, то есть это люди, которые уже имеют Дух Божий. За них приносится бык в жертву и сжигается за станом. А если смотрим жертва за Наси, за царя, 22 стих, там у нас начальник написан, там приносится в жертву козел. Козел. Смотрите, как жертвы говорят о сути греховности. Почему козел? Потому что этот начальник, он в своем стаде, он лидер в козьем стаде. И поэтому, когда он согрешает, нужно принести козла в жертву. И этот козел, он не выносится за стан, и его кровь не вносится во святилище. Этот козел, как жертва за грех, его съедают священники. Мы уже говорили о том, в чем разница жертвы, которая выносится за стан, и от нее нельзя есть, и в чем разница это же жертва за грех, которая не выносится за стан и не сжигается там, а которую должны есть священники. Помните, в чем разница? У нас совершенная жертва. Машиах Иешуа. И в послании евреям, вот сегодня мы разбирали, несколько раз звучало, в 13 главе автор послания евреям говорит, что мы не можем питаться от жертвы за грех, потому что она выносится за стан и сжигается. То есть, жертва, которая совершенна Машиах Иешуа, она приносится за все общество израильское. А жертва, которая съедается внутри священниками, она съедается за каждого отдельного члена общества израильского, который согрешил и принес эту жертву. Если мы это теперь сложим вместе, смотрите, какая картина получается. И за каждого в отдельности из нас умер Машиах Иешуа. И он также это совершенная жертва за все общество израильское. Для того, чтобы нам принадлежать обществу израильскому, нам надо вкушать эту жертву. Потому что он Машиах, он Слово. И когда мы вкушаем эту жертву, мы через это растем в познании его. И есть вещи, которые мы делаем неправильно, идет вот этот процесс раскаяния, искупления, мы поднимаемся со ступени на ступени, с славы в славу, и все это в обществе израильском. А когда он придет, помните Исаия 53 глава, через познание его он праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. То есть, в конечном итоге мы видим, что он понесет на себе грехи тех, которые познавали его и находятся в этом процессе познания. И вот вы теперь видите разницу. совершенная жертва за грех, за общество израильское, которое за станом, которое будет оправдывать само общество израильское, а само общество израильское – это те, которые вкушают этого агнца и растут в познании его. Увидели разницу? Вот в нашей недельной главе мы это тоже видим. Если князь согрешил или простой израильтянин согрешил, то эту жертву едят священники. Почему священники едят? Потому что они, когда это едят, это суть того, что они должны будут нести этот грех на себе и отвечают за духовный рост вот этого израильтянина, чтобы его учить этому, чтобы он рос. Такое служение. Вот вы приходите на исповедь, да? И я понимаю, что духовный корень такой. Мы помолились, Всевышний очистил вас, а я понимаю, что мне надо в этом направлении дать хорошее учение, чтобы человек, ну, чтобы это реально стало в нем жить. И вот это вот то, что происходит внутри, в обществе. Значит, среди этих жертв хатат, жертв за грех, есть еще одна жертва повинности. Мы говорили сейчас о том, что все жертвы хатат, они за грехи, которые сделаны по ошибке. На иврите хет, жертва хатат, хет, заблуждение, ошибка. Хата – промахнуться, не попасть в цель. А есть еще грехи авон, это грех, совершенный преднамеренно. И есть еще грехи пыша, это непокорность, это открытый бунт против Всевышнего. Так вот, в нашей недельной главе разбираются только жертвы хатат. И еще есть тема жертвоповинности. Если мы посмотрим 34 главу книги «Исход», там, где Всевышний говорит свое имя, раскрывает свое имя Моисею, мы там видим, что Всевышний прощает и очищает раскаявшегося даже авон и пыша. Но вот в нашей недельной главе об этих грехах вообще не говорится. А говорится только о жертве хатат, жертве по ошибке, и о жертве ашам, жертва повинности. Причем, хочу обратить ваше внимание, в синодальном переводе, в 6 стихе и дальше, до 15 стиха, используется слово «жертва повинности» неправильно. Это все еще жертва за грех. Жертва хатат. Я обратил это внимание, был звонок ко мне. Один брат спрашивал, чем отличается жертва повинности от жертвы за грех. Как бы вроде все то же самое, в чем разница? Вот я вам хочу показать, в чем разница. Значит, если смотрим Левит 5 глава 6 стих, у нас написано в синодальном, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота. Так вот, жертву повинности – это неправильный перевод. В Торе написано «жертву за грех», «хата», так и стоит там, «жертва хата». А вот уже в 15 стихе, здесь уже начинается перечисление жертв ашам, жертв повинности. В чем разница между жертвой хатат, жертвой за грех, и жертвой повинности? Жертва хатат сделана по ошибке. Однозначно по ошибке. А вот жертва повинности, ашам, это уже с элементом умышленного. В 15 стихе 5 главы Левит синодальный перевод опять неправильный. У нас написано, если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу. Видите, да? На самом деле здесь написано, читаю на иврите, «Нефеш ки тимоль мааль». Вот это слово «тимоль мааль», оно от одного корня «мааль» – «поступать вероломно». То есть, если кто будет поступать вероломно, знает как, но не поступает так, поступает против. А дальше написано «и по ошибке бешагага» – «неумышленно». Согрешит против посвященного Господу. О чем здесь речь? Самый простой пример, чтобы понять, что значит по ошибке и вероломно. То есть, не бодрствовал. К примеру, еврей идет на поклонение в Иерусалим и ведет с собой три овцы. Одну на всесожжение, а две на то, чтобы продать и чтобы праздновать. И он не пободствовал, не отметил, да, какая из них была предназначена в жертву всесожжения, хотя когда отбирал, знал. И по ошибке продал, значит, эту, которая Господу, а ту, которую на продажу, принес во всесожжение. И потом открылось ему это. Вот вам и вероломно, и по ошибке, неумышленно. Еще другой пример такой же. Вот человек сидит, значит, кушает мясо, еврей, и у него на столе лежит два куска, один чистый, а другой нечистый. Ну, прикоснулся к чему-то там, ну, нельзя его кушать. Оно кошерное, но нечистое. На территории храма Иерусалима жертвы, принесенные Всевышнему, они должны быть кошерными, чистыми, и кушать их надо тоже в святость. И у него перед ним два эти куска лежат, и он кушает, там, отрезает, что-то задумался, и вдруг констатирует, что не помнит, от какого куска отрезал. И не знает, согрешил он или нет, виноват он или нет, приходит к священнику. Вопрос. Если ты знаешь, что это нечисто, зачем ты поставил на стол? Понимаете? Беспечность. Мудрецы очень ругаются на тех, которые приносят вот эти жертвы повинности. А мы видим, что здесь все жертвы, начинаются эти жертвы с того, что кто-то согрешит против посвященного Господу. Я уже заканчиваю. Просто еще один пример. Было тоже ко мне письмо, чтобы вы увидели, что можно согрешить по неведению. Вот купили квартиру, на ремонт денег не хватает, одолжить не получается. Можем ли мы как бы выкупить свою десятину? То есть мы используем деньги десятины, которые отложили на этот ремонт, а потом приложим туда 20% к сумме, как написано у нас в нашей недельной главе. Если против посвященного Господу согрешишь, то приложи 1/5 и принеси во Всевышнего. Приложим 20% и тогда принесем уже. Как вы думаете? Нельзя. Точно. Нельзя. А ссылался автор этого письма на Левит, 27 главу, 31 стих, где написано, буду читать с 30-го, Левит, 27 глава, с 30 стиха. «И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева, принадлежит Адонаю. Это святыня Адоная. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю». Смотрите, здесь две десятины. Есть десятина Адоная, а есть своя десятина. Своя десятина – это какая? Это та десятина, на которую мы идем праздновать праздники Господни в Иерусалим. Ну, мы об этом уже много учили. И вот когда у тебя далеко идти и много нести, Тора говорит, ты можешь это продать по рыночной цене, приложить к этому 1/5 и с деньгами прийти в Иерусалим и там уже купить все, что тебе угодно, и праздновать. Вот это 27 глава Левит говорит именно о таком выкупе десятины. То есть, это первый момент. А вот если мы согрешаем против по ошибке, да, против посвященного Господу, то, опять же, речь идет о том, что ты вел этих овец ко Всевышнему, но ты просто ошибся там, которая из них какая. Но речь не идет о том, что ты взял эту овцу, продал, а потом через какое-то время приложил пятую часть и потом уже принес Всевышнему жертву. Нет, речь идет об вот этой ошибке, которая, ну, непреднамеренно случилась на пути, когда ты шел приносить жертву. А если ты делаешь это преднамеренно, зная, что этого нельзя делать, то это уже называется хулить имя Всевышнего дерзкой рукой. И об этом в книге чисел, 15 главе, с 27 стиха написано. «Если же один, кто согрешит по неведению, то то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех. Об этом в нашей недельной главе есть. И очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех перед Господом. И очищено будет и прощено будет ей. Видите, за грех по ошибке все решается. 29 стих. Один закон да будет у вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас. Если кто сделает что по ошибке. 30 стих. Если же кто из туземцев или из пришельцев, туземец – это природный житель. Пришелец – это пришелец, уверовавший из язычника. Сделает что дерзкой рукою, то он хулит Господа. Истребится душа та из народа своего. Что значит дерзкой рукою? 31 стих. Ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил. Истребится душа та, грех ее на ней. Ну вот, это то, что касается нашей недельной главы, о тех законах карбонот, о тех законах нашего приближения ко Всевышнему. Мы говорили в начале, что карбан, жертва, якрив приближает. Пусть наши души с радостью примут Тору Всевышнего, и пусть будут исправлены все изъяны в высших мирах, и пусть в этом мире, через наше единство с Творцом, все перевернется во славу Всевышнему.
Ну вот, я так много говорил, а мысль-то очень простая. Если ты соединяешь в себе небесное и земное, то все твоей жизни становится в Божий порядок. И тогда ты находишься под покровом Всевышнего, на пути Господнем, и никакое зло не может приблизиться к тебе. Пусть Всевышний даст нам такое состояние наших сердец, чтобы это действительно пришло в нашу жизнь, чтобы никакой Аман и никакой Амалик не мог приблизиться к нам и сделать нам какое-то зло. Благодарим Тебя, Отец, за этот путь. Благодарим Тебя за эту мудрость, которую Ты даешь нам. Благослови нас. Благослови нас своим шаломом, своей сущностью. Пусть имя Твое будет записано на наших сердцах и внутренностях. Пусть слава Твоя сияет в нас и через нас. И пусть это будет благословением для всех, кто вокруг нас. Да пребудем мы в тени крыл Твоих, под охраной и защитой Твоей. В имени Машеха Ишуа. Амэн.